Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии и вере в XVIII веке в России. У нас в гостях доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ Светлана Владимировна Шлейтере. Здравствуйте, Светлана Владимировна.
Добрый день. Рада присутствовать на вашей программе. Рада ответить на ваши вопросы.
Ну вот XVIII век. Обычно его называют веком просвещения. Для Европы это век энциклопедии Дидро и Д'Аламбера, это век Вольтера, век Дидро, век Руссо, который немножко вот в чем-то был не согласен с другими просветителями. А вот в России как можно охарактеризовать этот век? Это целиком французы, влияние французской философии?
Дело в том, что XVIII век, он очень интересен, и нельзя сказать, что здесь влияние только французов, потому что его можно разделить на два больших периода. Первый период – это Петровский период, второй период связан с Екатериной, и между ними тоже было очень интересное время, которое было связано с нашими проблемами престола наследия, Анны Иоанновны, влияние немцев. Поэтому XVIII век вобрал в себя очень много тенденций, и сказать, что он был только веком просвещения, наверное, тоже неверно. Здесь боролись несколько тенденций.
У Радищева есть замечательная ода «XVIII столетие», да, где он говорит о двух великанах, которые вздымаются над уходящим веком – Екатерина и Петр.
И Петр, да. Две огромных фигуры, которые один сломал в определенной степени мировоззрение всей страны и повернул ее на европейский путь. Екатерина во многом продолжила и в то же время внесла очень много своего, конечно, как в светскую жизнь, так и духовную жизнь. Поэтому XVIII век этим и интересен. Борьба различных мировоззрений, борьба различных взглядов. Собственно, это проникновение масонства на русскую почву, да, это сохранение, скажем, ордена иезуитов, это русские католики, это и протестантизм, и в то же время это очень прекрасное время для духовной жизни, да, это и Славяно-Греко-Латинская академия, это и открытие Московского университета, и Петербургской академии наук, то есть время безумно интересное.
Ну, наверное, это не только Екатерина и Петр, но это еще и Москва и Петербург. Вот когда по Петербургу идешь, по Невскому проспекту, вот в Редком и католический, и лютеранский храмы, да, вот, то есть парад конфессий, империя, которая объявляет себя веротерпимой, несмотря на наличие господствующей религии православия.
И вот это было на самом деле очень интересно, потому что этому можно было поучиться. Здесь можно вспомнить слова, собственно, Екатерины, которая говорила, что если прижимать в вере, то подданные расстроятся, а вот если веру разрешить различную, то люди будут и более терпимо относиться к государственной политике. То есть я считаю, что это было достаточно мудро, потому что век был связан с тем, что в Россию пришло очень много иностранцев, да, их начал Петр приглашать, и они занимали различные должности. Единственное, в чем было условие, это не пропагандировать другие веры среди именно русских населения. Вот, все же другое разрешалось, строились церкви, открывались школы. И здесь очень нужно сказать, что и наше русское дворянство потянулось за этим. Например, да, княгиня Долгорукая, она приняла католицизм. И когда она была во Франции, она с собой сюда привезла учителя из Франции. Вот, у них был организован салон. Вот, потом, правда, это запретили. Но, тем не менее, видно, что русское общество потянулось к другим истокам.
Но
да?
потом все-таки это было уголовно наказуемо по российскому
да.
законодательству. Смена веры православной на католическую, это было, по сути, сродни измене Родины.
Измене Родины, да. Поэтому все это было закрыто в конечном итоге. Но вот такой интерес мы видим. И было величайшим указом повелено, да, что католики, иезуиты, протестанты – это только для иностранцев, живущих в России.
Ну вот, а философия какую роль играла в этом процессе секуляризации, или как мы его назовем? То есть религия перестает быть единственным цементирующим общество элементом. Скорее, вот такая политическая централизация, да? Вы можете исповедовать любую религию, если вы инославные, иностранцы, но почитайте матушку-императрицу, да? Вот, наверное, вот такой политике должна была соответствовать определенная светская философия. Византийская теория симфонии здесь уже не совсем работала, да?
Да, я совершенно согласна. Просто и философии здесь нужно выделить тоже несколько этапов. Ну, во-первых, да, это некоторая такая эклектика, связанная с ученой дружиной Петра и, собственно, с личностью Феофана Прокоповича, который собрал в своем учении абсолютно разные философские течения. Да, это одно направление. И другая философия, собственно, связана была уже с другим периодом. Это период Ломоносова, да, то есть это в большей степени такая вот философия, ну, я не скажу, что это материалистическая, но это учение, да, о теплороде, которое...
Физика. Ну, давай
да.
мы о Ломоносове потом.
Окей.
Вот интересно, ученый дружина Петра, ведь Феофан Прокопович, насколько я помню, он даже был после смерти патриарха Андриана местоблюстителем Русской Православной Церкви. То есть до формирования Святейшего Синода, да, до перевода церкви, по сути, на такое вот коллегиальное управление, Феофан Прокопович был местоблюстителем Патриаршего престола. Что это был за человек? И вот в чем его счастливая, а может быть, роковая роль для истории русского просвещения?
Дело в том, что Феофан Прокопович был интересной личностью в том плане, что он успел побывать и католиком, он успел побывать профессором в Риме, и когда он понял, что он взял там все, что только было можно, он вернулся обратно и, собственно, да, опять вернулся в лоно православия. То есть это его, в общем-то, характеризует тоже как личность, как человека, то есть взять все, что только можно, все в плане, я имею в виду, науки, учения, да, вот, и реализовать. Собственно, с Петром они-то познакомились на базе риторики, да, потому что Феофан Прокопович выступал против вот хождения по знахарям, да, против суеверий, и, собственно, Петр однажды услышал его вот эту вот речь и нашел с ним общие точки взаимопонимания, да, и Феофан Прокопович был приглашен, да, вот, и он очень много сделал, он писал указы для Петра, собственно, он занимался еще и государственной деятельностью, поэтому это был очень одаренный человек, да, и как раз легенда существовала, что он был на самом деле отцом Теплова, который, угу. да, потом тоже сыграет очень важную роль в философии XVIII века. Эта легенда не подтверждается, но учитывая характер, учитывая, да, вот такую неукротимость Прокоповича, да, в это можно на самом деле поверить.
Ну, сам он проявил себя как такой вот крупный богослов или философ?
Дело в том, что вот его учение, оно в основном было направлено на то, чтобы обосновать просвещенный абсолютизм, да, то есть это было, опять-таки, может быть, в духе этого времени, поэтому, да, в плане философии он говорил о том, что самым, ну, это теологическая, в общем-то, концепция, да, что все должно, что император должен быть обязательно просвещенным, а в плане философии он был сторонником деизма.
По-моему, он Петра называл, если я не ошибаюсь, Христом земным.
Да, но здесь дело в том, что как бы вот эта теологическая концепция религиозная, да, что собственно, император – это наместник в определенной степени, да, Бога на земле, и, собственно, подтверждение, что время Петра было очень сложное, поэтому выступление против императора – это выступление против Бога, поэтому это недопустимо, но в то же время император должен всегда помнить о своих подданных, и он должен быть просвещенным, то есть он не должен быть деспотом, прежде всего. Поэтому вот эта вот идея им, собственно, проводилась.
А можно сказать, что вот Феофан в каком-то смысле был основоположником русского консерватизма? Он ведь не особенно доверял людям, считал, что природа человеческая испорчена.
Подлая.
Подлая, да.
Ну, в определенном смысле можно, да, потому что фактически что мы понимаем всегда под консерватизмом, да, это придерживание каких-то традиций. Собственно, Феофан-то на самом деле закладывал вот эти новые традиции, которые затем будут проявляться уже у других представителей. Просто другие представители дружины Петра, они немножко ушли в другую сторону. То есть они начали разрабатывать, там, скажем, Василий Никитич Татищев стал разрабатывать программу для Академии наук, то есть они пошли, Антиох Кантемир, да, он в стихах выражал свою позицию, Гавриил Бужинский, у него были прекрасные лекции по философии, кстати, хотела заметить, что они еще находятся в рукописи, и не все они представлены, собственно, широкому читателю. Вот, поэтому вот Феофан Прокопович, он был такой вот, на мой взгляд, основой вот этой дружины Петра, да, в плане вот как костяк, да, который заложил вот эти вот мировоззренческие основы. Поэтому в этом плане можно сказать, что был определенным охранителем, да, вот именно власти царя, который должен быть как отец своим подданным.
То есть... Петр-то ведь не очень набожный был человек, да, устраивал пиры на Великий пост, в немецкую слободу ездил к девицам, покуда в Москве еще был, покуда не переехал в новую столицу на берега Невы.
Дело в том, что Петр все-таки нельзя его назвать, вот его иногда называют атеистом, борцом с церковью. Мне кажется, что это было не так. Во-первых, он все-таки воспитывался, да, в определенных традициях. Почему сложилось такое впечатление? Ну, он очень общался много с протестантами, потому что вся немецкая слобода, все-таки они были протестантами. И вот эта вот идея вера духом, я думаю, что она ему была очень приятна. Да? То есть верить духом, поэтому как бы внешняя церковь не играла столь большого значения.
Как и Феофана
Прокоповича.
Юрий Федорович Самарин, по-моему, в своей диссертации, посвященной Прокоповичу и Стефану Егорскому,
Егорскому
относил,
да,
к проводнику протестантских идей в России. Да? То есть смысл был в том, что один более склонен к католичеству, другой к протестантизму, но оба они православные епископы и богословы. Да?
Поэтому мы и говорим о некой эклектике. То есть здесь происходит вот некое смешение. Да?
Ну, что касается Петра, то это понятно. Никто не считает его атеистом, но я помню, как в свое время еще Борис Николаевич Ельцин показывали перед Пасхой, сидел и уплетал кулич. Вот Наина Иосифовна яйца накрасила, куличи напекла. А была Страстная Пятница. То есть, вообще-то говоря, еще не только вкушать, но и освещать это было не время.
Рано,
да? Но в этом акте все-таки было какое-то... Он же не выбрасывал этот кулич куда-то в неподобающее место. Он к нему относился как к своего рода вот такой религиозной атрибутике, если не святыня. Да? То есть, да, вот религия где-то есть, Бог есть, никто не отменяет его, и для царя никто не отменяет. Но это не значит, что... Вот, Петр, хотя кто его знает, по каким-то своим чертам поведения он очень напоминает мне Ивана Грозного. То есть при том, что Иван остался как царь-злодей, Петр, совершая те же самые злодеяния, стал великим реформатором Руси.
Ну, с Иваном Грозным там тоже, на самом деле, сложный вопрос, потому что он достаточно много сделал, и этому способствовал, например, тоже митрополит Макарий, который единственный его поддерживал в самом начале. Вот, поэтому это как бы другая тема немножко, да. А что касается Петра, тоже вот его как бы такой фигуры, все-таки люди объясняли, почему он бросал, что почему он переплавлял, например, те же самые Колокола. Понятно, что это было время, наше время Северной войны, и, в общем, здесь можно было найти объяснение и определенной жестокости, и того, что, как он поступал, его даже вот, да, по поводу церкви. Единственное, что тут еще один очень, на мой взгляд, интересный момент, то, что Петр стремился подчинить церковь все-таки себе, своим решением, да, и вот эта отмена патриаршества, и духовный регламент, да, и священный синод, вот, что потом продолжила, на самом деле, Екатерина II, которая тоже, с одной стороны, да, она, так сказать, общалась с Римом, вот, но в то же время, да, она говорила, что это только вопросы веры, а все, что касается устройства веры внутри страны, она тоже брала это под свой контроль, что вызывало, например, негодование в свое время Папы Римского, когда она устроила в Могилеве епархию католическую, да, и там был католический епископ. Она это сделала сама по своей воле, не спрашивая разрешения Рима. Папа потом пошел на это, он согласился, но вызвало...
Это мне китайцев напоминает, да, которые тоже предпринимают попытки католическую церковь без папы там у себя
создать. Да, то есть, да, вот какие-то свои...
Вообще у Екатерины был еще один интересный замысел. Она хотела под Петербургом построить второй Царьград, построить храм Святой Софии, копию Константинопольского храма, и даже заложили поселение, которое называлось София, да, то есть первая станция на пути из Петербурга в Москву, когда мы читаем Радищева, первая станция называется София. Не случайно. То есть вот такие прожектерские проекты, прожектерские планы, связанные с самоидентификацией, с какими-то религиозными центрами. Да? Патриарх Никон строил Новый Иерусалим, вот, а Екатерине понадобился аж Новый Царьград. Подле Петербурга. Потому Петербург-то это реплика Первого Рима.
Первое время, да.
Город Петра.
Город Петра. Да. Но здесь еще это было связано, мне кажется, у Екатерины с тем, что не получилось реальный Царьград отвоевать во время русско-турецкой войны. Вот этим планом не суждено было сбыться, и она решила поэтому вот эту мечту воплотить таким образом.
Ну, мы свой Диснейленд построим. Да, да? Не надо нам их французских Диснейлендов и американских. У нас будет свой Диснейленд. Ну, все, решили, значит, построили. Но Екатерине не все удалось. Даже вот Царицына Баженов не достроил, да? Но что не достроил Баженов, то достроил Юрий Михайлович Лужков.
Да.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени Ломоносова Светлана Владимировна Шлейтере. Светлана Владимировна – историк русской философии, и мы говорим сегодня с ней о русской философии и культуре XVIII века. Вот. И, ну вот, ученые дружины Петра, мы вспомнили основные имена, но ведь первая половина XVIII века не было в России никаких университетов. Академия наук возникла, если я не ошибаюсь, в 1724 году. Так?
Да, при Петре.
Да, там был свой университет, но он был такой нерегулярный, поэтому мы считаем первым университетом российским. Московский. Так считал Карамзин, Московский университет, который возник в 1755 году. А вот до этого университетов не было. Что же выполняло их функцию? И где, например, можно было получить сведения о философии или какое-то начальное философское образование?
Ну, собственно, это была, наверное, Славяно-Греко-Латинская академия, да, в которой учился и сам Михаил Васильевич Ломоносов. Вот, и, собственно, первый этап развития Славяно-Греко-Латинской академии – это были курсы, которые читали братья Лихуды, и, собственно, вот это были первые их лекции. Они познакомили первых слушателей этой академии и с логикой Аристотеля, и, собственно, с философией Аристотеля. Да. И вот как раз в этот первый период действия со Славяно-Греко-Латинской академией академии зарождается борьба в стенах этой академии. Это было два направления. Это было направление западническое и славянское, которые, в общем-то, решали, а что нужно студентам. Да? То есть вот она вырисовывалась, вот эта траектория как бы обучения. Одни говорили, что нужно учить латынь, потому что вся философская литература, она на латыни, нужно приобщаться, да, вот к этому кладезю мудрости. А греческое направление, они считали, что нужно учить греческий язык, надо учить читать Библию, и, собственно, по церковным книгам, да, что это действительно кладезь мудрости, кладезь духовности, что нужно, они должны быть во главе.
То есть я правильно понял, что первичные такие западники и славянофилы, это были сторонники латинского и греческого языка? То есть кто-то настаивал на преподавании по латыни и на чтении курсов по латыни, а кто-то, как, например, основатели академии, ну, они, опять-таки, были приглашенные основатели, их выписали в Россию братья Ионики и Сафроний Лихуды, они были греки. Да, и считалось, что все-таки нет, мы вот от Византии, мы восточная церковь, у нас греческий язык, греческое богословие, греческие отцы нам ближе. Так?
Да, фактически вот эта тема, она зарождается именно в лоне Академии. К сожалению, вот этот курс, первый курс философский, был очень короткий. Да, он был всего 2 года, потом побеждает, собственно, греческое направление и...
Латинское. Потом латинское побеждает.
Они фактически латинское, потом греческое. То есть они меняются.
Чередуются.
Они чередуются.
Потому что потом, по-моему, Феофилакт Лапотинский,
да,
был,
Лапотинский,
который,
да,
по латыни читал.
Ну, вот. Да, а потом, то есть они все время чередовались. То есть сказать, что вот все время преобладало одно, не было.
Ну, латынь как-то проще вот было нашим семинаристам и академистам усвоить, мне кажется, чем греческий язык. Греческий не очень знали в России.
Греческий не очень знали, хотя службы велись, но дело в том, что здесь... Видимо, как вот, да, в своей книге Павел Семенович Шкуринов писал, да, что было достаточно большой поток литературы, который проникал, собственно, в страну, и это была, она вся была на латинском языке.
Русское просвещение XVIII века. Книга нашего покойного уже профессора, да, Павла Семеновича Шкуринова.
Вот, и, собственно, он делал вывод как раз, что образованное общество, да, было знакомо и с философией того времени европейской, и поэтому латынь не была чем-то таким ужасным и то, что препятствовало бы получению знаний.
Вот раз мы книгу вспомнили, еще и Павла Семеновича, которого я участвовал в организации его отпевания в Татьянинском храме, это было, наверное, одно из первых отпеваний после того, как храм был возвращен Русской Православной Церкви, восстановлен, ведь у него там вот последняя глава в этой книге, вообще, если я верно помню, посвящена Паисию Величковскому и монашеской традиции. Ну, какое же это просвещение?
Ну, дело в том, что здесь не только Паисий Величковский, но и, например, вторая часть этой книги посвящена, скажем, московскому митрополиту Платону Левшину, да, и здесь показывается, что вот эта традиция, которую митрополит Платон заложил, она была достаточно интересной, хотя, когда он стал на пути исихазма, как вот Павел Семенович пишет, то, собственно, о нем немножко стали забывать, и потом несколько, да, вот он не стал столь ярок. Но дело в том, что он как раз, митрополит Платон, в стенах Славяно-Греко-Латинской академии сумел создать вот эту духовную семинарию, да, и это было очень важно. Кроме того, в своих сочинениях он поднял очень интересные темы о симфонии, о симфонической личности, да, о логосе, то есть это то, что будет позже рассматриваться в XIX веке, это будет рассматривать Эрн, философ, да, вот, это теория симфонической личности мы найдем потом у Карсавина, то есть здесь очень потом большие переплетения с дальнейшим.
Ну, а учение о логосе – это и Митрофан Дмитриевич Муретов, его книга, если говорить о духовно-академических авторах, и Сергей Николаевич Трубецкой, его диссертация.
Вот, поэтому те темы, которые затрагивались, да, они прошли не только через XVIII век, да, но и нашли свое отражение в XIX веке в огромном пласте, собственно, вот такой вот духовной философии.
А Как он относился, митрополит Платон, с властями придержащими, с Екатериной у него? Ну, вообще-то он пережил, и Павла пережил, и успел еще довести Академию до Сергиева Посада, насколько я помню.
И...
При нем совершился перевод Академии к Троице, к стенам Троицы Сергиева Лавры. Это 1813
год, если не ошибаюсь. Да. Но дело в том, что он не вмешивался в государственные дела, и, да, он считается, его называли русским, Вольтер называл его русским Платоном, и вот я бы сказала так, что в большей степени он все-таки занимался духовными вещами.
Но, тем не менее, Вольтер его знал.
Вольтер знал.
То есть он состоял в переписке с ним?
Да, или? Да. И поэтому он его достаточно высоко ценил. Угу. Он считал, что это один из лучших представителей, собственно, духовной мысли этого периода.
Ну, а вот, раз мы заговорили о духовно-академической традиции, где преподавалась философия еще задолго до университета, вот как могло так получиться, что такой ученый, как Ломоносов, выучился в стенах духовно-академической школы? Значит, наверное, там как-то не только грамматику, поэтику и риторику преподавали, но и какие-то азы научных знаний тоже преподносили.
Ну, скорее всего, да. Дело в том, что вот как раз я говорила про курс, который читался по философии Аристотеля, и Ломоносов был одним из тех учеников, который проявлял достаточно большую любознательность, хотя его часто упрекали в том, что, собственно, он не совсем, ну, скажем так, непоседлив, да, но, тем не менее, он был одним из тех, кого направили учиться в Германию, потому что он подавал достаточно большие надежды, и было понятно, что нам нужны свои будут ученые, свои в будущем профессора, поэтому вот некоторый пул таких вот юношей, которые подавали надежды, были отправлены, собственно, в Германию.
И он же ведь, по-моему, к окончанию был не женатый, он жену из Германии привез.
Взял из Германии,
то есть рукополагаться во священники ему никак не полагалось без второй половины. Ну вот, видимо, это и решило каким-то образом его судьбу и переориентировало после европейских, где он у нас учился.
Он учился в Германии, он слушал лекции Христиана Вольфа, и сохранились оценки Христиана Вольфа Ломоносова, где он написал, что это юноша, несомненно, талантлив, и если он приложит усилия, то из него выйдет толк. Да, потому что, ну, к сожалению, он иногда прогуливал лекции и был, в общем-то, достаточно свободолюбивым молодым человеком, но, тем не менее, да, он завершил учебу, вернулся в Россию, вот, и был одним из первых профессоров, которые пришли уже в Петербургскую академию.
Надо вывести статистическую закономерность, сколько надо лекций прогулять, чтобы стать великим ученым, потому что, ну, так тоже, если ведь 100% прогулять или 90% прогулять, никаким великим ученым ты не станешь никогда. То есть, ну, правда, что студенту надо там посидеть, подумать, может быть, пиво попить, если он в Германии, чтобы мысли какие-то приходили. Вот, но совсем так уж прогуливать или там на онлайн-обучение, как тогда
как сейчас,
не было такого, не было. К счастью, да?
Вот. Да, вот, поэтому первый пул профессоров приехал, и что интересно, собственно, благодаря Ломоносову вот эта вот система Христиана Вольфа, которую потом множество ученых критиковало за некую схоластику, за то, что он убрал диалектику изучения Лейбница, на самом деле просто у Вольфа были другие задачи. Вот, и вольфианство, как вот главенствующая философская традиция, благодаря Ломоносову, продержалась, собственно, в России достаточно долго, до 1804 года. Вот, и он сюда еще привез и учебники, например, учебник Баумгартена по философии, собственно, тоже пришел сюда. Это был, если я не ошибаюсь, двухтомник по философии. Вот, то есть и с этого момента начинается и преподавание уже идет по-другому. Да?
Ну, наше счастье, что Ломоносов вообще вернулся, да?
Да.
Вот, правда, как-то по пути домой он, по-моему, там про жену немножко забыл. Вот, то
но
есть решил ее там оставить. исправить. Но она как бы оказалась, не смотри, что немка, да, и лютеранка, очень такая верная супружница, которая разыскала супруга, напомнила ему о себе, вот, и, насколько я помню, воссоединилась с ним потом, да?
Да, и она вернулась сюда, и, в общем-то, в течение жизни потом она им помогала, была его опорой, на самом деле.
Вот мы сегодня со Светланой Владимировной Шлейтере, с доцентом философского факультета МГУ, пытаемся вспомнить основные вехи русской философии XVIII века. Что же происходило в XVIII веке, почему этот век называют веком просвещения, веком секуляризации, и какие черты русская культура, а может быть и русская церковь, обрели в эту эпоху, эпоху Петра и Екатерины. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.